Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» продолжается беседа монаха Киприана Буркова с участниками трезвенного слета на озере Уэвельды. Валерий Анатольевич Бурков родился в Шадринске Курганской области. После окончания Челябинского высшего военного авиационного училища служил штурманом-оператором в авиационных частях на Дальнем Востоке. Валерий Бурков непременно стремился попасть в действующую часть 40-й армии ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан, где нес службу его отец, полковник Анатолий Бурков, погибший в Афганистане в 1982 году. С января 1984 года Валерий Бурков участвовал в боевых действиях в Афганистане в качестве передового авианаводчика, неоднократно принимал участие в операциях подразделений 70-й отдельной мотострелковой бригады на территории провинции Кандагар. В апреле 1984 в ходе боевой операции Валерий Бурков был тяжело ранен. Он подорвался на мини-растяжке, потерял обе ноги. В медсанбате под Кабулом раненый попал к полевому хирургу-ортопеду Николаенко, который спас ему раздробленную правую руку. В филиале клиники Елизарова Бурков заказал протезы, учился ходить без посторонней помощи, даже без трости. Несмотря на ранение, вернулся в строй. В 1988 году окончил военно-воздушную академию имени Гагарина, продолжил службу в главном штабе ВВС и впоследствии получил звание полковника. В 1991 был назначен советником президента России по делам инвалидов. В 1991 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Многим знатокам и любителям бардовской песни Валерий Бурков известен как автор-исполнитель песен, посвященных событиям афганской войны и воинам-интернационалистам. В 2016 году Валерий Бурков принял монашество с именем Киприан. Монах Киприан продолжает рассказ о своем пути к вере.
Я и до монашества признавал, что есть некий высший разум, потому что вещи сны у меня были, я же говорю, мой подрыв на мине, он не приснился. И вот таких вещих снов было не один. И про мою маму, и потом, как меня бесы убивать будут. Пытались, да, реально пытались. Я сейчас понимаю, как это на физическом уровне происходит. Когда ты получаешь затрещины от них. Когда машина вдруг поднимается, так разворачивается в воздухе и несется на два дерева. И ты последний видишь, что прямо идет висок, и вот максимально падаешь, уклоняешься. У меня протезы вот так были после удара разогнуты, на них стоять не мог. Гаишники приехали и говорят, странно, что ты живой. Нет, ну, Бог убивает в последний момент. И когда вот эта эпопея у меня началась, естественно, я позвонил иеромонаху, у меня хороший был, действительно, очень духовный наставник, Господь сразу дал, отдал как. Вот тоже удивительно. Когда мне стало плохо, когда я зашел в тупик, я куда подался? К монахам? Зачем? Ну, мне надо было получить какой-то ответ от человека не от мира сего. Захожу, говорю, где тут это можно со священником переговорить? Говорю, там он. Смотрю, две очереди, какой-то закуток, там два монаха что-то делают. Ну, встал, говорю, кто последний? И как в магазин, в очередь. Доходит моя очередь, захожу и говорю, я вот герой Советского Союза, депутат Государственной Думы. Ну, в общем, красавец, орел и герой. Мне надо побеседовать. Монах на меня смотрит. А ты исповедался? Нет, а я же не знаю, что такое исповедоваться. Я первый раз слышал об этом. Так иди исповедуйся. Я говорю, а как? Ну как? Возьми книжку и прочитай. Я говорю, а где книжку-то взять? Где? В церковной лавке, пойди и купи. А где церковь? Слушай, разуй глаза, напротив храма стоит, иди отсюда. Я выхожу, думаю, ну что себе оборзели, меня красавцы, орла, герои, вот так вот бац-бац и выставили. Думаю, ладно. Ну, зашел все-таки в церковную лавку, спросил, мне посоветовали, шикарную книгу посоветовали о покаянии. Приехал домой, открыл введение, читаю, о, смотрю, исповедь, есть две, оказывается, формы работы служения священника, это исповедь и духовная беседа. Ну, опачки, можно не исповедаться, поеду на духовную беседу, беру брата двоюродного, опять поехали в монастырь. Это было под Рождеством, вот точно как мы считали под Рождеством. вечера на хуторе близ Диканьки. Приезжаем. Я думаю, не, я не дурак, я сейчас туда уже не пойду, я сейчас начальника их найду. Я смотрю, полей-лей, значит, все в круг стали, идут там, наместник сам мажет кисточкой. Я последним становлюсь, и вот подхожу к нему, он кисточку вот так заносит, и я ему тут опять, Герой Советского Союза, он так и замер с этой кисточкой. Он меня так и не помазал. Говорю, мне нужна духовная беседа. Ну, сейчас, сейчас. Ну, он же все-таки дипломат, не просто простой монах, там отчитал и выставил. Сейчас, подождите, постойте, сейчас, сейчас все будет. Ушел, точно, буквально минуты не прошло, убегает прям монах ко мне. Пойдемте, пойдемте. Раз, заводят меня там, опять две очереди, два батюшки монаха принимают. Вот, прям меня туда подводят, там один и стоит, исповедуется. Меня прямо сюда, это сказал, вот надо его. Тут час ко мне просит, сейчас, подождите минуточку, я вот человека отпущу и вас приглашу. Я говорю, ну все, вопрос решен. Выхожу, встал, у колонны стою, жду. Смотрю, вышел этот товарищ, который исповедовался. Смотрю, другой зашел. Думаю, так, а что-то меня не позвали. Ну ладно, думаю, мало ли. Смотрю, этот второй выходит, третий пошел. Я думаю, так, это что такое? Я уже начинаю возмущаться. Мне сказали-то, сейчас мы вас пригласим, этот уйдет и позовет. Не зовут. Начинаю злиться. Смотрит, выходит, еще один зашел. Я уже думаю, все, сейчас я пойду и устроим скандал. Выходит этот четвертый, а за ним монахи, раз, куда-то там за эту стенку. Я же тогда не знал, что это там алтарь, все понятия не имел. Ладно, подожду, сейчас, наверное, вернется. Нет. Смотрю, те вот три человека, которые оставались к нему в очередь, в другую очередь перестроили. Я залажу туда, стучу. Вот. Открывается дверь, монах говорит, что вы хотите? Я говорю, да вот тут монах, ему сказали, там все, ну, в общем, рассказали. А, он уже ушел. Куда ушел? Думаю, ну вообще, бордель, это что такое? Хуже, чем в армии. Что делать? Ну, думаю, ладно. Ну, раз уж приехал, надо как-то довести дело до конца, я же привык до конца все доводить. Становлюсь уже в эту очередь, уже больше людей нету, все, я последний. И вот подходит моя очередь. Я думаю, ну сейчас я этому монаху все выдам за два дня. Захожу, говорю, ну у вас тут порядки. И давай ему вчера, потом сегодня. А он так стоит на меня смотрит. И смотрю, у него рот так в улыбку. И лыбится, лыбится. Я думаю, что сумасшедший, что я ему тут о таких серьезных вещах. А он мне улыбится. Но как-то вот все равно эта улыбка пригасила пыл моих страстей. Я так как-то успокоился. И вот когда я все это выпалил, он так стоит, улыбается. Вы не переживайте. Это просто Господь хотел, чтобы вы ко мне пришли. И на самом деле так и случилось. А он все без всех знает. Он сам ходил раньше, там Хари Хари, Хари Кришна. Веселый был. До монашества. Вот. Так что духовный наставник у меня был шикарный. И второй потом был духовный наставник, который был благословен на отчитку. Так что благодаря им я прошел по пути вот этой духовных сражений, которые доходили до физического воздействия. Но под их руководством я прошел, так сказать, безопасно этот путь. Не прелесть не попал, слава Богу. Дьявола с Богом не перепутал, слава Богу. Вот что важно для молодежи знать. Да и нам, взрослым, это надо, потому что нас скорби посещают в разное время нашей жизни. Вот я когда анализировал всю свою жизнь, ну, 10 класс у меня, да, был тяжелый такой класс, я приехал из деревни, много чего было там в этой деревне. Если я приехал в 9 класс туда, к дедушке, вернее, к батиному брату, отличником, скромным поймальчиком, не пил, не курил, за девчонками не бегал. Но я за ними никогда вообще не бегал. Сами пусть бегают, если надо. То уже после первой четверти я и пил, и курил, и с девчонками гулял. И поэтому, когда все-таки мне сказали в школе так, или ты уезжаешь в свой Челябинск, и мы тебя отпускаем, переводим в другой класс, либо мы тебя не переводим. Я говорю, а мне не надо, я хочу стать трактористом, механизатором широкого профиля. Я вообще хочу завязать со школой. Но все-таки Божьей милостью я уехал. Но первые полгода 10 класса был нет по поведению. У нас была такая дружная компания, 5 человек. Вот у нас два школьника, 10-классника, выпускника. И трое уже ребят, которые, как говорится, из рабочей молодежи. Ну и было разное продолжение греховной жизни 9 класса. И в один момент я заболел. Вирус, как говорят, поймал. Осложнение на почке, больница. И мне уже вопрос стал насчет, поступлю ли в военное училище. И батя ко мне тогда приходил, мы с ним беседовали, он не навязывал мне никогда своей воли, мы вообще с отцом были друзьями, Царство Небесное. Это большое счастье, когда сын и отец – друзья. Не просто сын и отец, да, а вот друзья. Хотя не просто к этому пришли, подрались даже. Я со своим сыном тоже, только он мне хорошо по фейсу дал. Я меньше папе. Я вот думал, я смеялся, когда мне сын дал по фейсу. Я думал, а как же, я же думал, что посеет человек и пожнет. Поднял руку на отца, тебе обязательно твой сын накостыляет. Правильно, так и должно быть. Чтобы понимать, что такое поднимать руку на отца. И вообще, перечить его, не слушаться. Ну, Адам с Евой не послушались, теперь все мы страдаем. Вот. Так же и сейчас продолжается. Бога не слушаем, родителей не слушаем, не выполняем заповедь, почитая отца своей, мать свою, да, чтобы тебе хорошо было и долго прожил на земле. Ну, однозначно, хорошо уже не будет и долго не проживешь. Молодежь, слышите, да? Слышите? Не проживет тот человек, кто родителей не слушает. Родителей надо почитать и слушаться, ну, во всем, кроме греха. Вот так же, как и жена, да подчиниться жена мужу, как Господу во всем. Ну, опять-таки, кроме греха. Ну, в общем, анализируя, я понял, вот если бы не вот это заболевание, я бы катился дальше. Потому что трое, кто были из рабочей молодежи, сели. А мы вдвоем попали все-таки в военное училище. И потом, все мои, и туберкулез легких, и вот такое тяжелое ранение. Ранение, то, что ноги оторвало, это не тяжелое. Это так. У меня было тяжелое ранение еще в плечо. И были повреждены нервы, была симпатическая вся нервная система повреждена. И это, знаете, ну, все обжигались, наверное, когда-нибудь, правда? Так вот, это тот же пожар, костер горит только внутри. Начинается с кончиков пальцев, потом переходит на все в конечном итоге тела, если врачи не справятся с задачей. Крайне редкое явление, бывает исключительно только при огнестрельных ранениях, в других случаях не бывает такого повреждения, и только при повреждении серединного нерва. Вот надо, меня опять угораздило вот такой эксклюзив получить. Вот так же, как и мина, больше ни одной мины на горе не было. Так же, как и батя, он один из экипажа погиб, больше никто не погиб. Ну, вот такой эксклюзив шел. Так вот, именно благодаря тому, что я прошел через Афганистан и получил такие тяжелые ранения, у меня появился стержень. Потому что, когда ты на войне все время сталкиваешься с выбором, а на войне всегда выбор, как поступить, и ты на войне сталкиваешься совершенно со всем тем, что противоестественно нашей природе. Убивать кого-то – это противоестественно. То в тебе происходит переосмысление всей жизни. И вот когда потом ребята, и я в том числе после Афгана, нам не хочется, не хотелось, мне не хотелось оставаться опять с эксклюзивом, мне хотелось опять уехать туда, я и просился, меня просто не пустили. Потому что там была настоящая жизнь. Там все по полочкам расставляется. Ты начинаешь понимать, ради чего ты живешь. Что действительно надо ценить, а что наносное, его надо выбросить на свалку своей жизни и больше не вспоминать об этом. Вот. И вот этот стержень помог мне потом уже, когда я попал, опять-таки говорят в народе, случайно во власть. Я никогда политикой не занимался. Я занимался тогда инвалидами-афганцами. просто родились некоторые идеи, я их начал осуществлять, и в результате меня назначили, был создан Координационный комитет по делам инвалидов при президенте, и я его председателем. А потом уже президент назначил меня и своим советником. И полномочия мои стали шире, а должность председателя комитета я уже сдал другому человеку. И вот я пришел во власть, я даже не успел получить машину как инвалид, да, которая положена от государства, из звания полковника. Я ушел оттуда без машины и в том же звании. Некоторые сделали за 3 года там карьеру от полковника до генерала-лейтенанта. А я нет, не делал. Хотя у меня должность была, но я уволился от должности, моя приравнивалась к должности министра обороны. Ну, правда, вот единственное, что выиграл, оклад у меня по пенсии, как с должности министра обороны. Это высоко. Плюс как герой двойная пенсия. Поэтому материально, даже помимо бизнеса, я, как говорится, могу жить на одну пенсию и помогать другим из этой пенсии. Пару священников содержать можно. Ну, учитывая все выплаты, конечно, не только пенсии, но и другие выплаты, которые государство инвалидам, героям, ветеранам выплачивает. О чем я хочу сказать, для чего я об этом говорил? Трудности нас всегда посещают. В жизни может произойти все, что угодно. Вопрос, как к этому относиться. Вот Господь ведь что от нас ждет? Смирение. То есть с миром принимать все, что с нами происходит, как дар Божий, как лечение, как средство, как лекарство, которое, как вот огранку, которую Господь с нами делает, чтобы мы заблестели, как бриллианты, засверкали всеми гранями души. А как говорится, железо-то закаляется где? В огне. Поэтому трудности нам, испытания суровые, нам просто необходимы. Поэтому, мама, папа, не надо оберегать детей от трудностей. Наша задача воспитывать. Дети не наши, дети Божьи они. Мы их воспитываем только. Вот наша задача для Бога их воспитать до совершеннолетия. Дальше они все, своя жизнь. А женятся уж тем более. Или выйдут замуж. Наша задача научить ребенка пользоваться свободой. И поэтому, когда ребенок хочет набить себе шишки, не надо говорить «не бейся». Надо говорить, как не надо биться. Вот не бейся об острый угол, потому что пробьет голову. Бейся тупой. То есть минимизировать, да, наблюдая, не дать ребенку прыгнуть с 5-го этажа, а вот со ступеньки пусть прыгает, ну, шлепнется, шишку набьет, ну, ничего, нормально, зато будет понимать. Потому что ты ему скажи, не суй 2 пальца в резетку. Он, ух ты, интересно. А он ведь ничего не понимает. Зато там бесенок все время, раз, мысль. Он, бесенок воспитывает наших детей наравне вместе с нами. Даже лучше только нас. Поэтому он обязательно сунет 2 пальца в резетку. Ты ему скажи, вот это нельзя, он обязательно сделает прямо наоборот. Потому что задача беса приучить ребенка к непослушанию. Все. А надо говорить, да, вот смотри, что значит сунуть 2 пальца в резетку. Подошел сам, бац, и весь аж встрепенулся. Ребенок говорит, ну, точно, опасно. И не полезет. Папа же больно стало. То есть нам надо учиться воспитывать детей. Помогать им стать богоподобными, а не демоноподобными. Ну и как говорит профессор Осипов, если хотите, чтобы дети были ангелочками, да, не будьте сами дьяволочками. Так что, ребят, трудности никогда не пасуйте перед трудностями. Сам человек по своей природе, по своим силам, хотя мы немощные, действительно, но мы нищие духом. Духом, да, нищие, когда без Бога. И то даже в этом состоянии мы можем преодолевать те трудности, которые вот я преодолевал. Они были серьезными. Но я же был тогда без Бога. А Бог всегда с нами, Он всегда помогает нам. У Бога пасынков нет. Верит человек, не верит. Отец никогда не бросит своих блудных детей. Никогда. И именно мне удавалось всегда достигать цели только по одной причине. Не потому, что я там вундеркинд какой-то. А потому что просто эти задачи были богоугодными. Я не стремился делать карьеру. Я 2 раза уходил с настоящих должностей на нижестоящие. По собственному желанию. С полковнича на капитанскую. С работы, где 3 сутки дежуришь, 3 отдыхаешь, на должность революционного наводчика. Каждый день по горам, по долам, нынче здесь, завтра там. И все время под пулями. Революционный наводчик – это человек, который наводит авиацию на поле боя. И когда все могут попрятаться за камни, а ты должен за них, наоборот, высунуться, увидеть, откуда противник стреляет, и подавить огнем авиации, то есть навести вертолеты, самолеты на эти цели. А как ты показываешь летчикам, вот где там духи лежат в горах? Им же не видно с высоты 1500 метров. Поэтому ты берешь дымовую шашку, бросаешь как можно дальше от себя подальше, летчику говоришь, вот видишь меня, это я. Ну и духи тоже сидят там, говорят, ага. Он вертолеты появились, сейчас наводчик себя обозначил. О, дым полетел, вот там наводчик. И с того момента все меня хотят убить. Все меня ищут, чтобы убить. Чтобы пехота осталась без огневой поддержки авиации. Поэтому и потери у нас были большие. У меня в группе из 5 человек, ни один целый из Афгана не ушел. Слава Богу, никто не погиб. Но у нас 2 получили тяжелые ранения. 3, ну, относительно легкие. То есть, по крайней мере, остались со своими конечностями. А вот одного еще парнишки глаз выбило, ногу оторвало тоже. Работа очень опасная, действительно, была тяжелая. И мы единственная категория военнослужащих были в Афганистане. Вот все, кто по земле ходил, они служили 2 года. Только авиационные наводчики 1 год. Больше не потянешь. И либо убьют, либо ранят, либо заболеешь какой-нибудь заразой, типа тиф, гепатит. Вот. Или просто сломаешься, надорвешься. Но с Богом возможно все. Поэтому никогда не пасуйте, всегда, никогда не сдавайтесь, идите вперед. Делай все сам, сколько можешь. А в остальном, что не можешь, Господь поможет. Ну, это касательно молодежи.
Наркомания, алкоголизм, но есть и болезнь такая, как сквернословие. Это ведь тоже духовная, очень страшная болезнь. И вот уже здесь основав, я слышу от молодежи именно, от подростков, нехорошие слова. Как они общаются между собой?
Все-таки в советское время мы немножко по-другому были воспитаны. Нас все-таки воспитывали в духе строителей коммунизма. Моральный кодекс строителей коммунизма – это христианство без Бога. И вообще коммунизм – это христианство без Бога. То есть в нравственном смысле нас все-таки воспитывали по-другому. Кстати, у меня первое, что вдруг исчезло из лексикона, я и так особо-то как бы не матерился, но все равно среди нас мужиков это пролетает. Я вдруг заметил, что у меня куда-то исчезли матершинные слова, вот просто исчезли. Вот. А вот сейчас мы вот как раз готовим такую книгу, то есть вот люди, которых называют в медицине шизофрениками, они же там слышат голоса и так далее, вот там сплошной мат. Вот. То есть бес – это изобретение беса. И кто-то, кто матерится, это все равно, что бес стоит, отдыхает, да, о! Материться, наш человек, пошли к нему. Все. Ну а дальше со всеми вытекающими последствиями. Поэтому кто употребляет мат, призывает бесов. А эти существа, извините, это не шуточки. Вот мусульман, то есть там, где если человек Христом не защищен, не под его благодатью, элементарно убьет. Вот эта экстрасенс Устина, да, которая в прошлом экстрасенс, она работала в центре. И там приходили все время там на смерть, пожалуйста. И действительно, как в кино, куколку лепят, иголочки втыкают, и человек в течение месяца бац, и труп. Все, человек, не защищенный Божьей благодатью, Христом, он погибнет от беса. Погибнет. Будет заказ, как говорят, на порчу, на смерть и так далее. Все, это ж, что такое проклятие? Это пожелание зла. Вот пожелаешь кому зла, все, натравил бесов на них. Почему нам становится... Вот когда мы злимся, да, и вот стоит человек там, терпит, потом как выдаст там тираду, да, там, в адрес, ну, скажем так, обидчика. Что происходит с тем человеком, который вот выдал все? Ему легчает, правда? По себе же знаем. Вот я по себе помню, вот терпишь, там, потом раз, как, да, если еще слово мата там пустил, но все так полегчало. А тому человеку гораздо хуже стало. А потому что мой бесеночек, как говорится, вылетел и полетел туда. Мне от этого стало легче. Мне полегчало. Он меня уже не накручивает. Он теперь уже там накручивает, порчу наводит. и тому человеку плохо. Но он потом, правда, ко мне вернется. И мне будет еще хуже. Я буду думать, что я так мало ему сказал, надо было вообще ему в глаз дать. Вот так буду мучиться, что я мало зла совершил. Поэтому все вот эти духовные вещи мы, к сожалению, читая святых отцов, причем вот, ну, совсем недавнего нашего прошлого, 20 века, они прямо пишут, даже среди православных, даже среди священников, уже так, типа, да что там бес, это так, это как бы не по-настоящему, это так. Нет, это очень серьезно. Духовные вещи, все живет по духовным законам, все происходит, что в материальном мире, это следствие нашей духовной жизни. А духовной жизни нет без развлечения помысла. Вот поэтому мои все подопечные, я им прям задачу ставлю. Итак, 3-4 дня, вот, ну, которые вначале приходят, ну, после первых, как говорится, первоначальных бесед, когда я вижу, что это уже возможно, я говорю, все, теперь 3-4 дня цитируем все мысли. Не комментируем там, вот я думаю о том-то, думаю об этом. Нет. Прямо цитаты. Знаете, какая картина? Бесы хоть и лжецы, но мы же знаем по себе, если мы врем, мы обязательно проговоримся. Господь ведь сказал, что тайна станет явной, сокровенная обнаружится. Так и у бесов. Вот они говорят, да мы Христа не боимся, или там, да мы тобой владеем, дура, ты робот. Ты наша, да, все, тебе никто не поможет, ни этот деда там, ни Христос. А потом вдруг проговаривается, да, мы его боимся. Ну, в смысле, не меня, конечно, а Христа. У нас мусульмане просто хохочут, да, эти придурки нам молятся, думают, что Аллаху, Богу, не, нам. Это, знаете, когда прямая речь беса, как это впечатляет. Когда первый раз проснулся, это шедевр. Вот люди об этом должны знать. А знаете, сколько в интернете вот таких людей, которые не понимают, что с ними происходит, психические заболевания выходят на первое место. На первое место сейчас. Крышу сносят постоянно. Американцы, вон, на одних транквилизаторах живут, да? У них психоаналитик, это, можно сказать, член семьи. Но это же не исцеляет. Любой психически больной, кто в психушке побывал, знает, что все остается там. Все голоса никуда не деваются. Более того, они боятся рассказывать психиатрам все. Почему? Потому что те скажут, что вы совсем уже привяжут, будут колоть, вкалывать. Ты будешь вот в растение превращаться, но это физически. А там-то будет с душой что происходит? Лекарства на душу не действуют. Они на связь между душой и телом действуют. Вот, так что, надеюсь, когда-нибудь вот такой полезный труд выйдет. И у меня магистерская диссертация, у меня их две будет и в разных вузах. Но одна это то, что неприемлемо в психологии православного психолога при практическом консультировании использовать в работе с людьми. Потому что в психологии столько душевредного, что, ну, покалечить могут. И причем это даже в православии, среди православных психологов. Не это понимать, ну правильно, они духовной жизни не знают. Они же не живут духовной жизнью, они живут обычной мирской жизнью. У них знания есть богословские, какие там курсы, катехизаторы, но это же не духовная жизнь. Он знатоки священного писания революцию совершил, а бесы вообще все знают на зубок. Всем мы, чем лучший батюшка. Вот нас всех батюшек собери, мы все равно будем хуже знать, чем бесы знают священное писание. Они все лучше знают, но остаются бесами. Поэтому знание, как говорят в народе, ума не прибавляет, а в Священном Писании сказано, даже надмевают, а буквы убивают, дух же утворит.
Уважаемые братья и сестры, это была беседа монаха Киприана с участниками трезвенного лагеря на озере Увильды. Продолжение следует.